Глава 41. Следующий день, четверг 27 августа, стал знаменательной датой этого внутриземного путешествия. Я не могу вспомнить о нем без ужаса, вызывающего сердцебиение. С этого дня наш разум, наш здравый смысл, наша изобретательность уже не играли никакой роли, мы стали игрушкой стихии. В 6 часов мы уже были на ногах. Приближался момент, когда мы должны были с помощью взрыва проложить себе путь сквозь гранитную толщу. Мне была предоставлена честь зажечь фитиль, после чего я должен был присоединиться к моим спутникам, ждавшим меня на плоту, который мы не разгружали, чтобы тотчас же отплыть в открытое море, избежав таким образом последствий взрыва, действие которого могло распространиться за пределы гранитного массива. По нашим расчетам, фитиль должен был гореть минут 10, прежде чем взорвать заряд. Следовательно, у меня было достаточно времени, чтобы вернуться на плот. Я готовился выполнить свою задачу не без некоторого волнения. Наскоро позавтракав, дядюшка и охотник отправились на плот, а я остался на берегу. При мне был зажженный фонарь. «Иди, мой мальчик», — сказал дядюшка, — «и возвращайся к нам немедленно». «Будьте спокойны, дядюшка», — отвечал я, — «не замешкаюсь». Я тотчас же направился ко входу в галерею, открыл фонарь и взял в руки конец фитиля. Профессор держал хронометр. «Готово?» — крикнул он мне. «Готово». «Так зажигай!» Я быстро поднес фитиль к огню и опрометью бросился обратно к берегу. «Садись!» — крикнул дядюшка. «Мы отплываем!» Сильным толчком Ганс отбросил плот в море, и тот отошел туазов на 20 от берега. Наступил тревожный момент. Профессор внимательно следил за стрелкой хронометра. «Еще 5 минут!» — считал он. «Еще 4!» «3!» Пульс у меня лихорадочно бился. «Еще 2!» «1!» «Рушьтесь, гранитные горы!» Что произошло вслед за тем? Я не слышал взрыва. Но форма прибрежных утесов изменилась у меня на глазах. Скалы раздвинулись, как завеса. Бездонная пропасть разверзлась у самого берега. Море, словно охваченное неистовством, превратилось в одну гигантскую волну, на гребне которой оказался наш плот почти в отвесном положении. Мы были все трое сбиты с ног. Свет сменился глубочайшей тьмой. Я почувствовал, что исчезла надежная опора и не под моими ногами, а под плотом. Я подумал, что плот летит в бездну, но это было не так. Мне хотелось обменяться хоть словом с дядюшкой, но из-за шума воды он бы не услышал меня. Несмотря на мрак, на рев воды, на испуг, смятение, я понял, что произошло. За скалой, взлетевшей в воздух, открылась бездна. Взрыв вызвал землетрясение в этой почве, иссеченной трещинами. Бездна разверзлась, и море, превратившееся в бешеный поток, увлекло нас с собой. Я считал себя погибшим. Прошел час, 2 часа, не знаю, сколько именно. Прижавшись друг к другу, мы держались за руки, чтобы не свалиться с плота. Порою плот ударялся о стену, и нас отчаянно встряхивало. Однако такие толчки случались редко, из чего я заключил, что галерея стала значительно шире. Несомненно, это и был путь Сакнуссема, но мы спускались по нему не одни, а по своей неосторожности вместе с морем. Мысли эти, разумеется, мелькали в моей голове в расплывчатой неясной форме. Мне трудно было связать их при этом головокружительном спуске, похожем на падение в пропасть. Судя по ветру, хлеставшему мне в лицо, скорость движения плота превосходила скорость курьерских поездов. В этих условиях было невозможно зажечь факел, а наш последний электрический аппарат разбился во время взрыва. Поэтому я был изумлен, увидев близ себя вспыхнувший огонек. Он осветил спокойное лицо Ганса. Ловкому охотнику удалось зажечь фонарь, и хотя огонек еле мерцал, он все же хоть немного разгонял кромешную тьму. Галерея сильно расширилась, я не ошибся. Тусклое освещение не позволяло видеть одновременно обе ее стены. Мы низвергались стремительнее самых бурных водопадов Америки, поверхность которых напоминает связку водяных стрел, пущенных с невероятной силой. Я не могу привести сравнение более образного. Порою плот, подхваченный водоворотом, начинал кружиться, как волчок. Как только мы приближались к одной из стен галереи, я освещал ее фонарем, и потому как выступы скал сливались в одну непрерывную прямую, можно было сделать заключение о скорости, с которой мы плыли. Я определил, что она достигает 30 лье в час. Сидя на корточках возле обломка мачты, переломившейся во время катастрофы, мы с дядюшкой растерянно озирались по сторонам. Мы поворачивались спиною к ветру, чтобы не задохнуться. Так велика была скорость нашего движения, остановить которое было не в силах человеческих. Так проходили часы. Положение не менялось, но одно обстоятельство еще больше ухудшило его. Приводя в порядок наш груз, я обнаружил, что большая часть имущества погибла во время взрыва, когда взбаламученное море грозило затопить наш плот. Взяв фонарь, я стал осматривать наши запасы. Из приборов сохранились только компас и хронометр, от лестниц и веревок — кусок каната, намотанный на остаток мачты. Ни кирки, ни лома, ни молотка — все инструменты погибли, и в довершение несчастья провизия осталась всего на один день. Я обшарил каждый уголок на плоту, каждую щель между бревен и досок. Пусто. Всего лишь кусок сушеного мяса и несколько сухарей. Я буквально оцепенел. Я отказывался верить собственным глазам. Впрочем, о чем я беспокоился? Пусть даже припасов нам хватило бы на месяцы, на годы, важнее всего было выбраться из этой пучины. Стоило ли страшиться голода, когда смерть угрожала нам в разных своих обличьях? Да и достанет ли нам времени умереть от голода? Однако по необъяснимой прихоти воображения я забывал о близкой опасности перед будущей угрозой. В самом деле, мы могли спастись, выбраться из разъяренной водной стихии и вернуться на поверхность земли. Каким образом, не знаю. Куда именно, не все ли равно? Один шанс на тысячу — все же шанс. А между тем смерть от голода — реальность, не оставляющая никакой надежды. Мне пришла в голову мысль все рассказать дядюшке, объяснить ему, в какое бедственное положение мы попали, высчитать, сколько времени мы можем прожить без еды. Но у меня хватило мужества промолчать. Я не хотел, чтобы дядюшка потерял самообладание. В это время свет фонаря стал слабеть и, наконец, потух. Снова наступила непроглядная тьма. Нечего было и думать о том, чтобы рассеять ее. Хотя у нас еще оставался факел, но его сразу задуло бы ветром. Тогда я поступил как ребенок и закрыл глаза от страха перед темнотой. Прошло довольно много времени, скорость нашего плота еще увеличилась. Я заметил это потому, с какой силой ветер бил мне в лицо. Мы неслись с головокружительной быстротой. Казалось, мы уже не скользим по воде, а летим в пропасть. Ганс и дядюшка изо всех сил держали меня, чтобы я не упал в воду. Внезапно я почувствовал толчок. Это не был удар, а что-то твердое, но наш плот остановился. И тут же огромный водяной столб обрушился на нас. Я захлебнулся, я стал тонуть. Но это внезапное наводнение продолжалось недолго. Через несколько секунд я почувствовал себя на свежем воздухе и вздохнул полной грудью. Дядюшка и Ганс все еще крепко держали меня за руки, а плот был по-прежнему под нами.